Но лучше всего все запоминается, когда вы положите в это деньги.
Любое слабое звено в цепочке уронит абсолютно все.
Пытаюсь им рассказывать про ДНК, как это устроено.
Ты решил, лучше я расскажу про ДНК, чем вам на улице расскажу.
Всем привет! Сегодня среда, и значит, в ваших наушниках снова подкаст «Биолог на перепутье». Его ведущие Антон Чугунов
и Вера Башмакова. Сегодня наша тема посвящена людям, которые, хотя и занимаются биологией, но не получили биологического образования, то есть не биологам.
И наш гость сегодня Антон Гопко, генеральный партнер биотехфонда «Атом Капитал», декан факультета ИТМО-ТЭХ университета ИТМО.
Всем добрый день!
Привет, Антон.
Наш гость написал для вас краткую биографию, и мы сейчас ее вам зачитаем.
Антон Гопко, генеральный партнер биотехфонда «Атом Капитал», декан факультета ИТМО-ТЭХ университета ИТМО. Окончил с отличием факультет международные экономические отношения МГИМО МИДа РФ. Также прошел курсы по корпоративным финансам в INSEAD и лидерству в рамках советов директоров Harvard Business School. Антон – декан факультета технологического менеджмента и инвестиций университета ИТМО, венчурный инвестор и предприниматель, сооснователь и генеральный партнер управляющей компании «Атом Капитал», которая инвестирует в глобальный сектор Life Sciences. До «Атом» Антон был управляющим партнером крупнейшего биотехнологического фонда Восточной Европы, стратегического партнерства «Роснано» и американского фонда «Domain Associates» общим объемом $760 миллионов. За последние 5 лет он сделал 15 венчурных инвестиций в США, из которых 5 компаний уже разместились на бирже NASDAQ, 3 получили одобрение FDA в США, 1 продана стратегу с беспрецедентной премией за всю историю наблюдений, Табира Therapeutics продана Аллерган по цене до $1.7 миллиарда, в 19 раз дороже, чем текущая капитализация на бирже. Ранее Антон был вице-президентом Barclays Capital по СНГ и России и директором по слияниям и поглощениям в АФК-система, где сопровождал крупнейшие сделки в сфере новых технологий, нефтегазовом и банковском секторах, общим объемом более $20 миллиардов. Сфера интересов. Инвестиции в секторе Life Sciences, прорывные технологии в биофармацевтике, медицинских устройствах и средствах диагностики, цифровая медицина, био- и техноэтика, оценка технологий, трансформация высшего образования в области диптехпредпринимательства, график работы, круглосуточно, отпуск, в формате работы, зарплата, получает зарплату декана одного из лучших университетов России в Санкт-Петербурге, главная статья расходов, организация концертов современной академической музыки, семья, женат, 2 детей.
Вау.
Сложная биография.
Да, биография поражающая. И первый вопрос. Как так получилось из факультета международные экономические отношения в МГИМО вдруг оказаться венчурным инвестором в биотехе?
Да, был такой тернистый путь. Я после международных экономических отношений стал именно заниматься инвестициями, как инвестбанкир. Работал в Barclays Capital, Dresdner Kleinwort и в АФК-система. И уже там, в АФК-системе, это был 2007-2008 год, я занялся как раз фармацевтикой в том числе. Конечно, основные сделки были в секторе нефтегаза, в телекоммуникациях, финансовые институты, страховые компании, банки и так далее. Но вот именно в АФК-системе мы занимались тем, что делали стратегические партнерства с рядом компаний, в том числе с компанией Бинофарм. И как раз тогда я впервые понял, что здесь самая главная ценность — это портфель, препараты. Мы стали встречаться с большой фармой, и вот какой-то вкус тогда появился. А уже в 2012 году бывший президент АФК-системы позвал меня в качестве партнера вот управлять фондом, который инвестирует в сектор Life Sciences. Вот. С 2012 года я уже стал заниматься не банковским бизнесом, где мы просто сопровождаем сделку, она состоялась, и больше мы ничего с ней не делаем, а уже когда мы инвестируем как венчур-инвестиции, сопровождаем компанию, движем ее в сторону продажи, в сторону выхода на биржу и так далее. Ну и вообще, конечно, максимально поддерживаем ее развитие. И вот с 2012 года на партнерство $760 миллионов помогло как бы, да, действительно уже совсем сфокусироваться на этой теме. И вот уже, получается, больше 10 лет занимаюсь фармацевтикой, медустройствами, диагностикой, вот теперь еще цифровая медицина, робототехника, промышленные биотехнологии и многие другие сферы. Вот благодаря тому, что тогда вот занялся Бенофармом, а потом уже стал заниматься инвестициями именно в фонде. Фонд был, это стратегическое партнерство с американским фондом, одним из старейших фондов, который, собственно, основал всю эту отрасль венчурных инвестиций в секторе Life Sciences в США. Поэтому мне просто очень повезло с опытом. Я получил такой вот опыт лучших в мире инвесторов, наиболее корректных, правильных и этичных, и действительно, которые занимались прорывными инвестициями, просто везение. При этом я могу сказать, что до, наверное, 2010 года все равно для меня это все были какие-то таблетки, шприцы. В общем, мне было не настолько это все интересно. Но в какой-то момент, когда начинаешь глубже погружаться и понимаешь именно механику, биологию, это, конечно, становится гораздо более интересно, и объем информации, который требуется знать, он постоянно, во-первых, растет, он нескончаемый, и это, наверное, самая сложная отрасль, которая в принципе есть. Когда я был инвестбанкир, я мог разобраться в любой отрасли в течение дня, на самом деле. Я мог прийти на встречу и вдруг с акционером начинать рассказывать ему про насосы, как они устроены, как их давят китайцы, как все сложно. Вот. И мог говорить, как будто бы я в этой отрасли уже много лет живу. Да, какие-то были более сложные отрасли, например, электроэнергетика, гораздо более сложная отрасль, нефтехимия, где требуется как минимум неделя-две, чтобы хотя бы как-то в них разобраться. Финансовая сфера тоже очень специфическая на самом деле, другая форма отчетности у банков и у страховых компаний тоже специфические. Но биотех, сектор life sciences просто кратно сложнее, просто несопоставимо сложнее, чем любой другой сектор, которым я занимался. Я занимался почти всеми секторами. Поэтому здесь огромный барьер для входа. Меня это очень сильно впечатляет. Я очень люблю, когда очень тяжелый барьер для входа. Это значит, что если ты это освоил, то уже будет сложно кому-то с тобой конкурировать. Поэтому я очень рад. И это такая отрасль, в которой ты все время что-то узнаешь новое.
Ну, вот когда мы в первый раз с тобой разговаривали, я не знаю, помнишь ты это или нет, мы просто созвонились по какому-то проекту, и мне тебя представили, человек, который давал твой номер, как просто инвестора, который был когда-то банкиром. Я начинаю с тобой разговаривать и думаю, ну, сейчас я начну объяснять, что нуклеотиды и аминокислоты — это разные вещи. И тут ты мне такое что-то про Таллин начал рассказывать, про который вообще, честно говоря, не каждый биолог знает. Вот. И я так обалдела, и я не очень понимаю, откуда у тебя такой уровень экспертности. Ты ведь не получал образование, ты просто читал?
Ну, я, конечно, в итоге был вынужден пройти кучу курсов, бесконечное количество, потому что, когда ты этим занимаешься, во-первых, у тебя каждый день встреча с компаниями, и они, конечно, спрашивают, какой у вас бэкграунд? Вот. И говоришь, ну, финансовый. И они так начинают, тогда сейчас мы расскажем, вот, что есть там ДНК, РНК. Вот. И, ну, конечно, говоришь, ну, все нормально, можно нормально рассказать. Потому что одно дело учить все-таки в школе, в университете биологию, другое дело, когда ты с этим ежедневно имеешь опыт, да, общение, только что ты изучал иммунологию, да, там, ну, на самом деле, чтобы инвестировать в это, нужно очень много пройти именно областей разных, да, то есть очень горячая тема, все, что касается иммунологии, и нужно все понимать очень механически, как работает. Конечно, нужно знать эпигенетику, генетику, да, там, транскриптомику, протеомику и так далее. То есть микробиом, да, сейчас очень горячий там. Вы все это вынуждены читать все каскады, всех, не знаю, киназ, там, то есть все это очень хорошо понимать на механическом уровне, потому что любой профессионал в этой отрасли, да, в области венчурных инвестиций, биотехи, любого уровня, аналитик, принципал, партнер, тем более, любой из них знает все, что есть на рынке, да, какие есть принципы действия, у кого какая проблема в клинических исследованиях, в какой-то фазе, у кого проблемы с интеллектуальной собственностью, кто там хорошо продается, какой препарат, который плохо продается. То есть здесь вот уровень знаний, который нужно иметь, он очень высокий, очень высокая планка. И здесь было очень здорово, что я садился и изучал, да, где-то офлайн, где-то много онлайн, конечно, и тут же я встречаюсь и могу сразу применять эти знания, это очень здорово, сразу сказать, а вот здесь-то у вас какую-то проблему решали. И, о, так сразу, окей, теперь пошли серьезные вопросы. Вот, и это очень здорово. Я думаю, что когда я все это изучал, я понял, что это все было, очень много было в школе, на самом деле, что самое смешное, но как бы это не, ну, вообще не было релевантно, это было все полностью забыто. С другой стороны, почему-то я изучаю вот эти учебники по 1000 страниц, но в реальности они не идеально как-то удобны, что ли. Они все какие-то очень теоретически. Поэтому очень здорово, что можно брать, встречаться, задать вопросы непосредственно ученым на каждодневной основе. И в итоге это очень хорошо ложится в голову. И в такой ситуации запоминается все очень прекрасно. Прямо ты чувствуешь, да, там, словно там три варианта там, генетической терапии. Да, то есть это если где-то читать. Во-первых, этого нигде в учебниках пока нет. А это все компании, вот они это разрабатывают. И ты с ними встречаешься, общаешься. Они тебе объясняют механизмы действия все эти. И вот это накапливается хорошее такое понимание и знание, что есть не только CRISPR, который везде во всей прессе, да, а есть какие-то другие варианты. А CRISPR не работает, когда ты общаешься с учеными, которые занимаются в лабораториях непосредственно этими. То есть такие совершенно другие знания, чем то, что есть в медиа, то, что есть даже, на самом деле, в статьях. Вот когда вот это прямое общение, это, на мой взгляд, наиболее эффективный способ выяснить и разобраться в вещах. Я думаю, что ученые, естественно, собственно, в этом контексте всегда и находятся, а те, кто не ученые, как раз, к сожалению, кто не занимается непосредственно инвестициями, они получают информацию из СМИ, и в СМИ совершенно искаженная картинка, на самом деле. Поэтому нужно общаться непосредственно с учеными, чтобы в чем-то разобраться.
Подумал, что, наверное, в этом проглядывается какая-то картина новой возможной системы образования. И думал ли ты об этом на своем примере?
Да, я тоже хотела спросить.
Да, конечно, здорово, когда ученый, настоящий ученый, да, преподает. Конечно, настоящий ученый прекрасно все это знает, да, и он в своей лаборатории это делает. В принципе, так, по-моему, есть вроде бы. Но лучше всего все запоминается, когда вы положите в это деньги. И тут вы очень хорошо знаете механизмы действия. Вот. Какие вероятности успеха, вы очень четко это прочувствуете. Когда, ну, вы, да. Когда вам говорят, что вероятность успеха 2%. Ну, наверное, это очень мало, вот, ну и неважно. А когда вы начинаете в это инвестировать, вы понимаете, что 4% и 2% это огромная разница. Это действительно 2 раза лучше, чем 4, чем 2%.
Ну вот. Да, я на самом деле это имел в виду, потому что когда, ну, там, в университете или еще где-то тебе рассказывают ученые. Иногда бывают преподаватели, но в местах получше все-таки ученые и рассказывают. Но это другой формат. То есть тебе там целый год рассказывают один курс, потом год другой курс. Половина студентов ничего не помнит или им это неинтересно. Это вот большой контраст по сравнению с тем, как ты говоришь, самостоятельно все эти области выучил. И так, на таком большом уровне, ну, серьезном.
Я вот прям всем бы порекомендовал тогда... инвестируйте деньги, возьмите небольшую сумму только, самое главное. Вот. Ученые, кстати, очень часто говорят, которые как раз помогают с инвестициями на публичных рынках, с аналитикой, что когда они просто анализируют, это одно. А когда они начинают в это инвестировать, да, и оказывается, что они часто ошибаются. И вот это вот ощущение ошибки, да, ты считаешь, что это, ну, как бы с какой-то вероятностью должно работать, потому что это логично, это красиво, это элегантное какое-то решение технологическое. Оно не работает, не работает, не работает. Потому что в человеке мы до сих пор, да, сложно все смоделировать. Не работает, на самом деле, по многим причинам, разумеется. То есть это, может быть, и проблема с дизайном клинического исследования. Но в любом случае предсказать реакцию рынка, предсказать биологию, да, по-прежнему очень сложно. И вот эти вот ощущения, да, прямо непосредственные, мне кажется, да, может дать только, когда вот вы непосредственно вложились, тогда вы эту всю биологию очень хорошо запоминаете, чувствуете и понимаете, какова вероятность, что она будет работать.
Совет для студентов.
Ну, на самом деле, классный совет. На самом деле, совет как раз не для студентов, наверное, а для людей, которые хотят потереться в реальной жизни, ну, не тратя на это там, 5 или 6 лет. Вот. А ты с пипеткой, получается, в лабе не стоял?
Нет, никогда вообще. И, честно говоря, ну, конечно, это... Не знаю, можно ли на этом подкасте такое говорить.
У нас все можно.
Можно? Вот. Но вот в венчурных инвестициях в этом секторе именно наука, да, она составляет не очень большую часть. Хотя для многих людей, в том числе для инвесторов фонд, они как бы считают, что они должны дать какому-то ученому деньги, который будет куда-то там что-то делать. Но ученый, к сожалению, не сможет разместить средства. Это совершенно другие навыки. И если смотреть на те компетенции, которые должны быть у управляющего партнера вот в этой области, то там как бы есть маленький кусочек наука, но дальше производство, например, да, нужно понимать, как устроено производство, как устроена регуляторика, как устроена себестоимость, как устроена интеллектуальная собственность, возмещение на рынке, страховые компании, либо государство возмещает, ценообразование специфическое, очень специфическое. Ну и дальше, конечно, какие должны быть команды, какие должны быть компетенции в команде, как это все финансировать, сколько стоят клинические исследования сами по себе. и какова их вероятность успеха, разумеется, ну и, разумеется, как это все продавать в итоге, выходить на биржу. И вот я вот все это перечислил, да, и наука здесь первая, безусловно, и там без нее ничего не получится. Нужно прямо механически понимать, как это работает. Если вы это как-то теоретически представляете, это очень бесполезная информация. Вы должны понимать механически и проверять, что компания сделает те эксперименты, которые проверяют именно эту механику. Не просто проверяют что-то, да, а именно механизм действия доказан и прямо очевиден, и каждый вот этот каскад, в общем, на каждом этапе все это проверено и точно работает. Вот, но повторюсь, что все остальные компетенции не менее важны, и они также могут, собственно, разрушить ценность, либо привести компанию к банкротству.
Ну, это выглядит как такая невероятная цепочка. Мост, переброшенный через пропасть, и любое слабое звено в цепочке уронит абсолютно все.
Точно.
И просто, да, просто непонятно, как какие-то цепочки выдерживают. И такое ощущение, что, ну, вот ты, как человек, который этим очень плотно занимается, должен проверять каждое из этих звеньев, каждое из этих компетенций.
Совершенно точно. И, кстати говоря, управляющие, когда я проверяю как раз науку, да, вот в этой части, как проверять ее, мы находим именно того ученого, то есть у нас есть, конечно, в команде ученый, который может говорить на языке молекулярного биолога, да, с людьми, с коллегами, который, конечно, очень сильно имеет хорошие связи в секторе в США, да, вот, например, Петр Строкодомский, с которым мы очень плотно работаем. И его роль не в том, чтобы оценить на самом деле. Конечно, он оценивает предварительно. Но дальше главная роль в том, чтобы найти тех одного-двух ученых в мире, которые этому механизму действия отдали всю свою жизнь. Если это какая-то регенеративная медицина, да, там, стволовым клеткам, либо это будет генетическая терапия и прочее. То есть нужно найти не много ученых, которые что-то там рассуждать будут, а нужно найти один либо два человека в мире, которые вот этим занимались лет 20 последних, и они могут сказать, что это уже устарело, это точно не работает, либо это работает. И, естественно, ни один управляющий и даже ученый не владеет всеми этими, да, направлениями. Обычно ученые, ну, в какой-то момент, да, специализируются очень и очень узко, да, там, условно, там, P53, да, вот они изучают там всю жизнь, и могут сказать, что нет, это не будет работать, это undruggable, да, вот тем способом, который тут предлагается, это бесполезно. И только этот человек имеет смысл. То есть не нужно собирать консилиум из 10, там, мнения какие-то усреднять, а нужно найти именно одного человека. Вот. И вот это как раз роль внутри нашей команды в фонде, нашего chief scientific officer, да, который как раз занимается ответственным за вот этот вот блочок. Вот. Но я, соответственно, занимаюсь тем, что интегрирую вот эти вот оценки в свою финансовую модель, в свою оценку этих инвестиций уже. Мне важна вероятность потенциального успеха и там стоимость клинических исследований, какие-то такие вот вещи, которые мы получаем уже от ученых.
В общем, получается, что ты как хаб, да? То есть ты собираешь спицы этого колеса и заставляешь его крутиться. Таких людей, на самом деле, наверное, очень мало.
Да, да. То есть мне как бы все равно, я не могу иметь глубокую экспертизу в каждом. То есть, естественно, я не патентный юрист в итоге, не патентно поверенный. Да, естественно, я не знаю там до конца, не смогу выстроить там условно прям всю документацию условно для возмещения государства или там страховой компании в США. Но я как управляющий, конечно, должен знать достаточно хорошо все эти элементы, чтобы знать, какие вопросы задать, да, чтобы понять, что мне ответили обратно. Вот. И в итоге сформировать финансовую модель, которую я могу, да, сделать инвестиционный анализ и принять решение. Поэтому таких людей, к сожалению, очень мало действительно. Обычно бэкграунд управляющих фондах — это либо действительно они со стороны медицины, биологии приходят в какой-то момент. Часто бывает, что они либо потом идут в инвестбанки, становятся аналитиками в инвестбанках, и потом уже идут как-то, да, либо партнерами фонд, да, либо вот как у нас chief scientific officer. Но, в принципе, управляющие, да, вот такие два источника. То есть есть именно инвестиционный опыт, и оттуда приходят люди. И есть все-таки действительно половина, наверное, людей, которых изначально либо опыт врачебный, да, либо опыт действительно прямо ученых. Но в целом могу сказать, что ученые, к сожалению, не настолько успешны. И часто, кстати говоря, более важна именно врачебная практика, да, клиническая ценность. Более важно понимать, чем прям вот конкретный механизм действия препарата. Вот. И по механизму действия вам нужен, конечно, всегда эксперт, ну вот, как правило, внешний.
Из того, что ты говоришь, получается, первое, у тебя огромное количество компетенций. Второе, такое ощущение, что твое, собственно, образование для этих компетенций не очень послужило. Нужно ли в целом вообще получать образование в таком случае?
Я сейчас сам делаю, да, курсы и программы целые в университете ТМО. Именно те, которые мне были бы очень нужны, да, 10 лет назад, когда я этим начал заниматься. Специальные магистрские программы для дип-тек-предпринимателей, да, для предпринимателей наукоемких лидеров, как мы их называем. Потому что вот этот спектр компетенций, он на самом деле нигде не преподается, как правило. То есть преподается, ну, юрист, значит, юрист, экономист, значит, экономист. А когда нужно каким-то образом все вот эти компетенции получить, а для любого наукоемкого бизнеса, даже, не говорим сейчас уже не только биология, а любой наукоемкий проект требует очень глубоких компетенций во всех этих областях. Я говорю про интеллектуальную собственность и все остальное. Вот. Поэтому, конечно, такого очень не хватает. И мне кажется, что, возможно, это одна из тех проблем, почему в России мало предпринимателей, потому что вот этих компетенций, они так не собраны. Вот. И часто, к сожалению, к моему очень большому сожалению, между людьми есть некоторое недопонимание ролей и иногда даже неуважение. То есть я встречаюсь с некоторыми людьми, они мне говорят, ну, мы наймем головастиков, это не про ученых, так говорят, наймем, они все жесть там решат. Да, и наоборот, ученые говорят, да, мы наймем каких-то там, кто-то там, да, там, мы придумали, а там каких-то наймем пару человек, студентов, которые там продадут. Там. Это же надо просто кого-то обзвонить, вот, ну и кому-то там что-то предложить. И странно, что у них не получается. Видимо, плохие студенты попались. И вот это вот недопонимание, что каждый из этих элементов сложный, и везде есть профессионалы, и нужно каждый из этих областей, конечно, требуется, как правило, какие-то консультанты, либо люди, которые этому отдают жизнь. Вот. Но нужны и люди, которые это интегрированно понимают, все вместе. И если мы посмотрим на успешных предпринимателей за рубежом, вы их поспрашиваете, конечно, они никогда вам не отдадут интеллектуальную собственность, они понимают, что это там ценно, они это держат, да, они понимают свой рынок прекрасно, они разбираются в технологии, инженерных проблематике. То есть это, конечно, люди, знающие хорошо регулирование, все остальное. Вот. И вот этого очень не хватает, такого образования. И, ну, сейчас это меняется. В России очень большой сейчас фокус внимания на том, чтобы сделать как можно больше стартапов, больше предпринимателей. И внедряются различные практики, как вот, да, стартап как диплом и прочее, да, которые позволяют это нарастить. Я очень надеюсь, что у нас будет больше предпринимателей, потому что сейчас мы отстаем от мира в 50 раз. То есть 50 раз больше в среднем на одного человека, да, стартапов в США, чем в России. Ну, в среднем на миллион человек, да, больше в США, в любой другой стране, на самом деле, во многих европейских странах больше, чем в России.
Ну, наверное, в прогрессивных странах, да, вряд ли там в Малайзии их больше.
Нет, именно в развитых, конечно, развитых, да.
А речь идет про любые стартапы или именно про биотех?
Здесь про любые, да, но, значит, если говорить про биотех, то 50% вообще стартапов в мире по биотеху, они в США. Да, в одной стране, и в итоге 50% препаратов, которые одобряются, тоже одобряются в США. Вот. В этом смысле, конечно, США в секторе life science, безусловно, доминирует вообще. И такие богатые, мощные страны, как Китай, например, практически пока в таком активном виде начинает только присутствовать. В принципе, он никогда не присутствовал, никогда там каких-то прорывных препаратов не было по разным причинам. Но сейчас постепенно это выходит, и, конечно, все выходит тоже, опять же, на американский рынок, при том, что китайский рынок, он второй уже по размеру теперь, обогнал там и Японию, и Европу. То есть это, конечно, огромный рынок, но инновации принципиально другое, чем просто сделать огромный рынок дешевых препаратов.
Ну да, во втором выпуске подкаста, посвященном бизнесу, мы разговаривали как раз с Ильей Ясным об этом и тоже спрашивали, во что ты инвестируешь? Он говорит, это исключительно американские компании. Мы немного порасстраивались, спросили, почему так. Он говорит, ну вот, потому что там находятся все стартапы, и там есть из чего отбирать. У тебя такой же опыт, да?
Да, у нас 100% инвестиций в США. Мы буквально на днях закрыли сделку впервые в Европе. Но компания, конечно же, она уже подписала Goldman Sachs, который будет размещать их в США, естественно, на NASDAQ. Но это для нас будет исключение. Даже, к сожалению, в Западной Европе некоторое другое представление о том, как компания будет возвращать деньги инвесторам, чем в США. В США все заточено на это, то есть все понимают, что компания создается для определенного действия, для проведения некоторых гипотез, экспериментов технологических, да, с точки зрения клинической ценности и прочего, и либо выйдет на биржу, либо будет будет продано. И это прям всем все понятно, и в этом все живут и работают. А в Европе, к сожалению, это не все понимают. То есть в Европе мыслят, что мы строим большую компанию, мы там делаем огромный пайплайн каких-то продуктов. И в итоге, да, делают кучу первых фаз, много очень денег тратят на этом. И затем, да, что-то проваливается, и все эти первые фазы становятся просто нерелевантными. И в этом смысле, да, действительно, в США нам понятнее, как работать. И мы, в общем, всех там знаем на этом рынке, все фонды крупнейшие. И в этом смысле это такой самый развитый рынок и самые высокие цены на препараты тоже в том числе. Поэтому там есть больше возможности делать самые такие прорывные терапии, потому что на них есть спрос.
А расскажи про свою любимую инвестицию в био. Вот какая компания, что она такого интересного сделала, что вы захотели ее, ну, так сказать, влить в нее деньги?
У меня, например, был сегодня звонок с потрясающей компанией, которая занимается глубоким стимулированием мозга, да, то есть похоже на Neuralink, причем там есть ряд людей, которые пришли из Neuralink в эту компанию. Другой пример, инвестиция, которую мы сделали в этом году, которую я просто там бесконечно восхищаюсь, и она меня прям очень сильно вдохновила, это компания, не связана вообще с медициной. Компания, которая использует молекулы ДНК для хранения данных. Вот, и они создают такие чипы. Да, конечно, это компания в том числе синтетической биологии. Да, они используют различные методы для синтеза ДНК, да, и хранения данных, соответственно, в ней. Но здесь потрясающая команда. Да, то есть, конечно, там есть глава компании, в которую мы инвестировали в прошлую компанию, достаточно успешный. И теперь в эту компанию пришел представитель совета директоров из компании Illumina, который представитель Illumina, и он в ней инвестор тоже. Там есть среди инвесторов Грег Люсье, который продал Life Technologies в компанию Thermo Fisher. И мы соинвестировали с Western Digital. Вот. И сама вот эта идея использовать молекулы ДНК для хранения данных, она меня просто вообще с ума сводит. Это потрясающая идея. Можно в 100 тысяч раз уплотнить информацию, которую мы сейчас храним. Можно хранить ее бесконечно. Да? То есть все жесткие диски, которые есть сейчас, они выходят из строя в течение 5-7 лет. И при этом они требуют постоянной подпитки энергии. А молекула ДНК никакой энергии не требует. Она может хранить столетиями информацию. И, конечно, это резко более экологично. И это однозначно то решение, которое необходимо, потому что текущее решение просто неустойчиво, да, потому что уже недостаточно мощностей, чтобы хранить информацию, бесконечный объем электроэнергии требуется, чтобы это поддерживать, всю эту систему. Вот, и это, конечно, требует какого-то резкого, радикального изменения на рынке. Вот компания Iridia, куда мы проинвестировали, мне кажется, потенциально может этот рынок трансформировать.
А как же быть со скоростью доступа?
Здесь действительно момент есть, что очень сильно растет рынок, так называемый warm, write once, read many. Вот оно warm называется. Вот. И этот рынок, да, когда мы с вами теперь записываем не, даже не Full HD, не 4K, уже идет 8K видео, да, его нужно хранить, и, в общем-то, его не так часто нужно скачивать и смотреть. Ну и, конечно, самый главный такой фактор роста сейчас по хранению данных, это как раз хранение данных в области здравоохранения. Все наши сканы, они делаются сейчас в очень высоком разрешении, и оно нам нужно, может быть, через 10, через 20 лет. Мы не будем каждый день смотреть на свою флюорографию, наверное. Хотя, в принципе, красивая вещь, конечно. Но, по идее, да, все это желательно, чтобы хранилось в идеале, по крайней мере, на протяжении жизни, а может быть, даже больше. Вот. И все это делается сейчас в очень высоком разрешении. И вот для этого как раз стремительно растет рынок WORM, да, гораздо быстрее, чем то, что вот часто надо считывать, да, то есть это рынок однажды записать и читать несколько раз, но как бы не часто. Вот для этого как раз это решение будет применяться. Но при этом хочу сказать, что сам по себе оно будет выглядеть как обычный жесткий диск. Он не будет выглядеть такой, то есть не надо представлять себе там ДНК, какой-то орган, в котором мы будем там записывать информацию. Я когда кому-то сказал, что мы инвестировали в компанию, которая хранит данные с помощью молекулы ДНК, и человек себе сразу представил человека, в котором хранится информация. Куда мы что-то записываем.
Нет-нет.
Да-да-да.
А я себе представлял пробирки, куда нужно что-то капать, проводить там секвенирование в реальном времени.
Вот абсолютно обычный жесткий диск. Более того, его можно произвести на тех же заводах, которые сегодня производят жесткие диски. И вот это вот нас очень сильно потрясло, что можно молекуле относиться как к обычной химической молекуле. Ее можно синтезировать и, в общем, можно сочетать, да, те технологии, которые есть для процессоров, да, или для жестких дисков, и те технологии, которые сейчас используются в биологии. Это, конечно, нас тоже очень сильно впечатлило.
Офигенно.
Да, крутизна.
получается, что ты декан, да, ты инвестор, ты организуешь концерты классической музыки.
Все, все, три темы. У меня только три темы.
Окей.
Так, ну вообще, мне кажется, что про инвестора мы поговорили, а про декана еще не очень.
Давайте.
Давай, давай.
Конечно.
Как так вышло, и какова философия того факультета, который ты возглавляешь?
Все происходит в моей жизни случайно. Вот здесь мне, я раскрою тайну, по-моему, я никому это не рассказывал, что мне просто позвонили, спросили, кого бы я мог порекомендовать на декана этого факультета. Там как раз моя хорошая подруга была деканом, Нина Яныкина. И вот как раз, да, она уходила, и вот искали человека, кто может помочь. И я сказал, ну, в принципе, я могу, наверное, попробовать. Вот, потому что мне в этот момент как раз очень хотелось делиться своим опытом. Повторюсь, что мне, правда, очень сильно повезло с опытом. И, наверное, в каком-то более развитом рынке добиться того, чего я добился, да, требовалось гораздо больше, наверное, даже десятилетий, чем лет. Потому что в среднем возраст партнеров фондов, да, это 50-60 плюс. И когда я сидел среди директоров публичных компаний, да, все люди уже, скажем, 20-30 лет, да, как минимум занимались сектором, да, инвестировали. А у меня, соответственно, вот получился такой неожиданный быстрый опыт. Буквально 5-7 лет, да, я занимался фармацевтикой, и вдруг, значит, я начинаю в это все инвестировать. Это огромный, конечно, дикий совершенно стресс. Но, с другой стороны, это очень эффективно с точки зрения обучения. И я хотел очень делиться этим опытом со многими студентами и уже начинал преподавать в Высшей школе экономики в Москве. И вдруг мне предлагают целый факультет. 1500 студентов, которым можно что-то сообщить, которые могут выбрать свою какую-то личную профессиональную траекторию, которые энергичны, которым все интересно. И я, конечно, просто был счастлив, что мне вот есть такая возможность, да, этим заниматься. Тем более, что такой есть тренд, да, приглашать людей как раз даже на позиции ректоров, как раз из венчурных инвестиций, из отрасли, да, которые действительно разбираются хорошо в том, каким образом транслировать, да, ту науку, которая есть в университетах, в экономику. Да, это такой большой челлендж. И Министерство науки и высшего образования как раз ищет людей с таким бэкграундом. Вот здесь мне предложили, и я спросил, что за факультет. Факультет технологического менеджмента инноваций. Технологический менеджмент, инновации. Я так, это же просто про меня. Вот. И, значит, это факультет, действительно, который занимается тем, что мы готовим лидеров наукоемкого предпринимательства, да, и либо, да, наукоемких отраслей, профессионалов, да, консультантов. То есть мы не готовим просто каких-то юристов и так далее. Да. То есть мы все это делаем, чтобы они могли работать в наукоемких проектах. На мой взгляд, это как раз самое такое правильное, чем должны заниматься университеты технические, такие сильные, как ИТМО, да, таких всего, может быть, несколько в России, которые очень сильные с точки зрения технологий. Да, и, наверное, нет смысла готовить каких-то общих там экономистов или, да, там юристов. Мне кажется, да, что было бы правильно сфокусироваться на том, как трансформировать экономику России, да, а для этого нужно уметь делать проекты, управлять ими, внедрять их в крупных корпорациях и, конечно, делать собственные проекты. Вот, вот этим я занимаюсь. У меня две миссии. Да. Первое — это сделать глобально конкурентоспособное образование в области наукоемкого лидерства. И второе — это действительно непосредственно обеспечить трансфер технологий университета на российский рынок и на глобальные рынки.
А вот выпускники факультета — это кто? Это, например, вот директор стартапа, да?
Да, то есть у нас там 7 программ, это прям 7 ролей потенциальных в стартапе. То есть есть, естественно, CEO, глава компании, глава стартапа, есть человек по цифровой трансформации, значит, который там условно IT-архитектор, есть человек по material-based, по производству, да, который понимает, как аудировать производство там, и так далее, есть человек по интеллектуальной собственности, по взаимоотношениям с государством, по маркетингу и по инвестициям, финансам, да, то есть в том, и либо венчурные инвесторы. По каждой из этих ролей мы продумываем всегда, когда сформируем наши программы, чтобы человек мог стать либо, да, по этой специализации возглавить, скажем, да, либо присоединиться к инновационному департаменту внутри корпорации, да, либо создать свой собственный бизнес, либо подключиться к стартапу. Ну, конечно, смотрим, чтобы люди могли стать консультантами, самозанятыми. Тоже такой хороший сейчас формат, очень в России очень модный.
Какие у вас курсы? Просто несколько перечисли своих любимых.
Ну, я сам преподаю, вот. Причем иногда бывает смешно, то есть там бывают очень маленькие группы, вот, и там 12 человек, но мне нравится прямо, да, какая-то специализация там. То есть мне, конечно, очень нравится выступать, когда 100 человек в зале, я им рассказываю, как мир меняется, значит, занимаюсь такой как бы вдохновением. И это мой курс, который называется «Инновационное предпринимательство. Создание ценности». Вот, я пытаюсь, да, объяснить, как создается ценность. Причем этот курс вот в последний раз транслировался в прямом эфире. Прекрасная была съемка, все такое эффектное. На английском и на русском языке я дублирую этот курс. Потом мой курс я сделал по глобальному наукоемкому лидерству в секторе Life Sciences. Это мой дополнительный курс, такой платный, отдельный, не для студентов, а для руководителей крупных компаний уже в фармацевтике. Да. Его посетили, кстати говоря, и Петр как раз, да, я вспомнил, что именно там я познакомился с Петром Скоркономским на этом курсе. Он приходил к нам. И то есть там есть ученые приходят, предприниматели приходят, приходят главы компаний даже, да, то есть либо российских отделений, либо направлений в компаниях. И самая разная география. Вот, это все в онлайне, да, вот такой курс. Я читаю по Life Science. Как раз тот курс, который мне бы очень хотелось получить 10 лет назад. И я также преподаю курс, например, по финансовому моделированию именно стартапов. И особенно я даю такой фокус на стартапов, именно, наверное, подразумевается, конечно, Life Science проекта, где есть бинарный эффект. То есть может все быть-быть-быть, а потом раз, и ничего нет. Как это смоделировать? Вот. Это, конечно, очень специфика, и это нигде в учебниках нет, чаще всего, по крайней мере. Хотя бывают там, да, какие-то, скорее, в статьях. То есть прямо в учебниках обычно все-таки обычные методы показаны. Стартапы очень специфически по-другому оцениваются. Вот. Поэтому этот курс я веду я сам. Вот. У такого плана курса, да, я вот прям с большим удовольствием, да, как бы и на большую аудиторию, и вот совсем на небольшую рассказываю в прямом эфире, как делать финансовую модель. Открываю такое самое опасное, что можно сделать, открыть прям Excel, и прям при них начать, при студентах делать эту модель. Вот. Это всегда под большим как бы риском, потому что там точно должны быть ошибки. Вот. И они, конечно, всегда очень радуются, когда они их находят. Но это такой челлендж, который прям в итоге я, по-моему, вспомнил, как моделировать, потому что я уже лет 10 не моделировал, на самом деле. Вот. А тут прям очень здорово было.
Устроим еще один заход про то, что ты. Получается, что ты инвестор, декан факультета, организуешь концерты классической музыки. Я не буду спрашивать, как организован твой день, потому что у тебя деятельности вообще в разных городах, да? Как организован, скажем, твой месяц?
Так, у меня вообще, конечно, очень плотный график, честно говоря. То есть все это немножко похоже на... Я вспоминаю как моего любимого дирижера Лорен Мазель. У него, говорит, очень удобно, я просыпаюсь с утра, я смотрю, куда я еду, что я делаю, вот, и просто начинаю ехать и делать, вот, примерно так же, то есть я просыпаюсь...
Ну, у тебя есть секретарь, да?
Вот, нет, я все сам, я вот сейчас думаю уже, что мне пора привлечь какого-то человека, мне все об этом говорят, я, конечно, сам считаю, что я, в принципе, сам справляюсь, в принципе, с своим графиком более-менее, но, правда, на выстраивание графика и на многие другие вещи, это, конечно, отнимает много времени, но мне говорят, что даже просто, если у меня был человек, помощник, да, то он бы мог очень много бы у меня научиться, да, там, и что я зря думаю, что это как бы какое-то такое, ну, как бы несколько унизительная, мне кажется, работа, что на самом деле для молодых ребят могло быть это очень полезно.
Абсолютно.
Вот. Но я, мне все равно, в случае убеждения, я как бы очень так отношусь к этому очень напряженно. В этом смысле мне очень понравилось, когда я в самом начале как раз пытался записаться к ректору, вот, и, ну, у него есть помощники, да, но как бы я попросил как раз какое-то время, он говорит, ну, вы напишите ему на WhatsApp, потому что, в принципе, мы никакого не имеем графика, и, в общем, лично с ним можно договариваться. Вот, и мне это очень понравилось, что вот так вот, да, человек такого уровня тоже не имеет вот такого секретаря, который занимается графиком, там все вот, вот это все логистику выстраивает. Поэтому я беру пример вот с таких людей. Вот. Но мне уже говорят, что пора бы. Вот. А так месяц, в принципе, спокойный. То есть у меня действительно где-то 50 на 50 сейчас Москва-Санкт-Петербург получается. Мне очень нравится жить в Санкт-Петербурге. Я абсолютно там счастлив. Там очень спокойно, там можно о чем-то подумать вообще. И можно какие-то вещи для себя сформулировать и остановиться. В Москве такой нет возможности вообще, в принципе. Вы все время что-то делаете, у вас встречи на встречи на встречи, какие-то... Либо вы находитесь в поездке между встречами. Эти поездки могут быть дольше, чем сами встречи. В Москве, конечно, непросто. И благодаря пандемии перестал летать. То есть если раньше я просто... Ну, у меня было бесконечное количество полетов. Это просто было, ну, невозможно. Сейчас я практически не летаю. И мне так хорошо. Потому что до какого-то возраста я мог летать совершенно свободно, и чем дальше я живу, тем сложнее переносятся полеты. То есть они не становятся легче. То есть я думаю, что как бы тренируется какая-то система.
Специальная мышца самолетная.
Самолетная мышца прокачивается. Нет, она не прокачивается. С каждым разом все тяжелее, и перелет вообще очень сильно устаешь после него. В отличие, кстати говоря, от Сапсана. И раньше я мог здесь сделать встречу с утра, а потом полететь в Лос-Анджелес, и там сделать вечером встречу. И это была у меня как раз нормальная ситуация обычно.
Как в этот график влезает семья?
Вот семья как раз ее очень мало, к сожалению. Это мне, конечно, очень сильно огорчает. Тем более, что я теперь вот занимаюсь, в общем-то, тоже детьми практически. Ну, детьми, да, там, которым, конечно, уже 18+. Вот, вплоть до, там, до людей, которые уже там меняют профессию, приходят там на магистратуру или в аспирантуру. Но, да, дети, конечно, недостаточно времени. На самом деле, чуть больше, чем было раньше. Потому что, когда я работал в инвестбанке я не видел вообще детей. И в тот момент я приходил, и я понял, что они не понимают, кто пришел. Вот, они просто пугаются. Вот, кто-то, вообще кто-то зашел. Вот. И тогда я очень сильно, на самом деле, так пережил этот момент. И когда вот ушел из инвестбанка, то, наконец-то, да, стало какое-то время с детьми. Конечно, мы отлично проводим время, выходные, да. Ну, в принципе, они тоже все заняты с утра до вечера. Ну, вот выходные обязательно. Я пытаюсь им рассказывать про ДНК, как это устроено, потому что я думаю, что это очень нужно всем знать. Вот, если кто-то, да, то есть это такая информация, которая сегодня, да, просто необходима, так же, как, не знаю, как Excel и PowerPoint, условно говоря.
Они какого возраста?
У меня 10 и 13 лет, вот, то есть они уже так, уже очень взрослые, уже много мыслей, переживаний, взглядов каких-то своих формируются.
Да, и ты решил, лучше я расскажу про ДНК, чем вам на улице расскажу.
Да.
А как ты отдыхаешь? Ты говоришь, вот я там отдохну. Что ты делаешь?
Я, ну, вот такого как бы формального какого-то отпуска я не понимаю, во-первых. Мне вообще это как бы претит, то есть с точки зрения даже убеждения, что я вот куда-то поеду, и там будет какой-то формат, что я должен что-то там лежать на лежаке, например, или что-то такое, в общем, делать. Если раньше у меня был отпуск, это мы просто ездили прямо каким-то... Например, мы формировали такой маршрут, чтобы послушать страсти по Иоанну, например, или страсть по Матфею, да, там в 4 исполнениях. В Европе мы находили все 4 исполнения, да, там Deutsche Oper, там самое известное исполнение в одном там месте, фестиваль ежегодно исполняется, еще где-то, да. И вот мы выстраивали такой маршрут, и на машине прямо ехали по Европе, разные города, и слушали эти разные исполнения. Например, такие были какие-то отдыхи, отпуска, которые мы делали, но там прям все было жестко расписано, там все нужно было успеть, очень сложная логистика. Вот нам, ну, мне и супруге тоже очень нравился такой формат. А сейчас, в общем, мы очень давно уже не отдыхали, никуда не ездили, вот, да, в связи с пандемией. Последний раз мы были вот прям вот в таком формате в 2017 году. Там ездили на Венецианскую биеннале, на концерт Radiohead, там еще какие-то такие вещи были. Ну, какой тоже был такой маршрут. Вот, а сейчас я просто организовываю концерты, и я безумно счастлив, что у меня теперь есть возможность просто вот собрать именно тех исполнителей, именно ту программу, которую я люблю, в том месте, которое мне нравится, да, у нас на факультете, прекрасный современный зал, и просто вот идеально получить то, о чем я мечтал, да, то, что раньше я слушал, любил, для меня это такая достаточно какая-то сакральная история, это музыку, которую я очень люблю, вот, и вдруг ее исполняют живьем, и лучше, чем те записи, которые я слушал, которые вообще там считаются лучшими, вот, и это, конечно, бесконечное счастье.
И ты этим делишься.
Да, и это, конечно, я всех приглашаю всегда, все это бесплатно пока, вот, и, в общем, это абсолютное счастье, и вот так я, конечно, это самый лучший отдых, который может быть.
А ты это за свои деньги делаешь, да? То есть ты приглашаешь музыкантов, организуешь выступления, снимаешь там зал, ну или он там тебе находится...
И мы еще делаем трансляцию. Трансляция очень дорого стоит.
Вы
очень
выдаёте.
Дорого. Да-да-да. Это абсолютное счастье. То есть это транслируется, все записывается. И я вот надеюсь, что я смогу восстановить свой проект. У меня был проект по классической музыке, про Classics. Уже 10 лет как не работает, к сожалению. В связи как раз с тем, когда вот я вышел в фонд, не смог это совмещать. Но я очень надеюсь, что смогу опять его восстановить, потому что это, конечно, такое вот счастье делиться, да, вот этими впечатлениями. И там просто проживается какая-то совершенно другая жизнь. Вот прям вот эти вот там словно 2 часа концерта, это совершенно другая жизнь, и она того стоит.
А любовь к классической музыке, она у тебя всегда была? Или она пришла в каком-то возрасте?
Ну, в детстве я ее не любил. Меня заставляли.
В музыкальную школу ходил.
7 лет я отучился, вот, я очень сильно страдал. Но потом мне повезло, было такое приложение Last.fm, где можно было набрать какую-то музыку, и она давала тебе другие как бы варианты. Я очень сильно увлекся направлением, которое называется Rock and Opposition, такое Rio, это жанр в рок-музыке, где используются как раз инструменты классической музыки. И мне все нравится, так здорово, там скрипки, виолончели, все такое жук-жук-жук, там все такое, значит, шумно, так громко, классно. А потом вдруг послушал Шнитки, и понял, что Шнитки еще круче, чем эти ребята. Потом пошел дальше, потом Шнитки уже теперь не круче, то есть потом пошел Ксенакис, который еще круче, чем Шнитки, и Мессиан, да, вот, и потом с помощью Last.fm я вышел на большой круг композиторов, и просто этим проникся всем, и все. Возврата обратно уже не было. Больше, конечно, Guns N' Roses слушать было невозможно.
Ну что, мне кажется, мы все обсудили, и у нас тогда остались вопросы о том, что бы ты сделал иначе, и что бы ты посоветовал другим. Ну, другим бы ты, наверное, посоветовал идти на свой факультет.
Да, я, конечно, всем советую, и то единственное, о чем можно жалеть всегда, это то, что вы не начали делать что-то раньше. То есть, и к сожалению, например, после того, как я создал свой собственный фонд в 2014 году, долгое время сам не инвестировал в биотех, а ждал, вот когда вот мы привлечем большие средства, да, тогда это будет иметь смысл, это будет тогда корректно, что нужно ждать, а свои средства не надо инвестировать, как мне казалось. Вот это такой вариант мышления как бы как наемного человека. И мне, конечно, оказалось сложно это преодолеть, да, то есть что я, ну, как я, если в это верю, то я должен сам в это вложиться. Это сейчас для меня совершенно очевидно. Но тогда для меня было совершенно это не очевидно, то есть я работаю как бы фонд управляющий, значит, мне нужно привлечь где-то деньги и их инвестировать. И я не мыслил, что я почему-то я должен это делать. Но это принципиально, на самом деле, и это гораздо быстрее вас продвигает к цели, да, и вы, собственно, и привлечете средства гораздо быстрее, если вы будете сами это делать. Поэтому, конечно, ничего не откладывайте, вот что вам нравится, да, то и делайте. Значит, если вам нравится предпринимательство, то проверьте, что у вас на счету хотя бы 2-3 года денег на жизнь, и вы понимаете, как вы вернетесь обратно в какую-то, да, корпоративную среду. Если вот эти два вопроса отвечены, то мне кажется, что если у вас есть какая-то такая амбиция, бросайте и делайте. Я видел очень много людей, которые годами мечтают и ничего не делают, ну, потому что волнуются за что угодно, за семью, за свой какой-то, даже личный какой-то профессиональный опыт. Это неправильно. Делайте, пробуйте, все будет хорошо. Вот. Ну и всем это рекомендую. Приходите, конечно, к нам на факультет, если вам интересно предпринимательство, если вы понимаете, что, да, вот именно роль ученого не совсем для вас, да, то приходите к нам именно с бэкграундом. Мы, конечно, таких очень любим, потому что, да, уже у них очень большой накопленный опыт и понимание, скажем, биологии или химии и так далее. И теперь можно выстроить, да, уже предпринимательские навыки и в итоге за 2 года действительно сделать какой-то наукоемкий проект.
Класс.
Мне кажется, это очень яркий финал.
Спасибо большое, Антон, что пришел. Это был подкаст «Биолог на перепутье». Его ведущий Антон Чугунов.
И Вера Башмакова.
А также наш гость Антон Гопко.
Спасибо.
Всем пока.
Пока.